Добрый вечер, друзья. Есть на английском телевидении регулярная передача под названием «Rock'n'Roll Years» – «Рок-н-ролльные годы». Дело в том, что для нынешнего поколения англичан, видимо, четвертьвековой период, начиная с середины 50-х, представляется именно периодом рок-н-ролла. Если вспоминать 56-й год, а именно о нем сегодня пойдет речь, то в памяти, в английской коллективной памяти, возникнет такая музыка. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Oh, walk the dog. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it! Это, конечно, Элвис Пресли, Blue Suede Shoes, синие замшевые туфли и запись 56-го года. Но в коллективной памяти собравшихся сегодня за севооборотовским столом 56-й год вызывает в памяти следующее. Запись неразборчива, скажу, что язык венгерский, передача происходит этого из Венгрии, и говорил покойный ныне
расстрелянный
Имренать. Вот об этом сегодня и пойдет разговор. В гостях у нас Виктор Иванович Трофимов, который с этими событиями связан. Позвольте прежде всего поприветствовать вас у нас в студии.
Виктор, спасибо.
Добро пожаловать.
Спасибо.
56-й год, Петербург. Вы студент. И события, о которых мы сейчас начали говорить, вас каким-то образом, ну, затронули. И в студенческих кругах своих вы обсуждали и принимали это близко к сердцу. Вот вспомните просто, как это было тогда.
Где вы учились, Виктор Иванович?
Я учился на историческом факультете Ленинградского педагогического института имени Герцена. Должен сказать, что вот к этому времени, то есть к началу венгерских событий, у нас уже существовала организация. Именно в этом году будет 40 лет, как я попытался создать эту политическую организацию. Причем это не была организация по типу большевистской какой-то партии. Это была организация, куда входили люди совершенно различных взглядов. Это были ленинцы, это были марксисты, это были демократы, это были буржуазные, так сказать, сторонники Конституции.
Либералы.
Либералы различные. Но самое главное, задача была организации, это разбудить народ. Не то, чтобы захватить власть, там, прийти к власти, нет. Была скромная задача. Молодежь, революционно настроенная, либерально настроенная, романтики, честные, откровенные люди, которые хотели что-то сделать для своей страны. И вот 56-й год, это, конечно, и 20-й съезд.
Разумеется.
Это большое имеет, сыграло значение для волнения в студенческой среде. И уж не говоря о том, что это был год венгерской революции. 23 октября это было событие, которое, можно сказать, потрясло Россию. И не то, что, как вы сказали, затронуло мое, а на самом деле сыграло колоссальную роль в моей жизни. Ну, я сказал уже, что организация существовала уже. Поэтому мы...
Тут у меня сразу вопрос. Я в это время, когда венгерские события были, я, по-моему, школу заканчивал. Кажется, был в классе в 10-м.
Да.
Но я просто себе представить не могу, как ваша организация фактически действовала. Что это были какие-то сборища тайные это в лесу, на квартирах?
Совершенно верно. Как и на следствии зафиксировано, это были антисоветские сборища с целью оклеветать строй существующий, советы. В общем, ну, короче говоря, враждебная организация, что там говорить. Так они считают.
А название у нее было или нет?
Да. Мы назывались «Союз коммунистов». Но это любопытно, да, сейчас это смешно звучит. Но в то время другого, собственно, и трудно было представить, потому что масса, это была еще, так сказать, только что Сталин скончался, и она была определенным образом направлена.
Конечно.
То есть, так сказать, влево-вправо невозможно было еще.
Да.
Поэтому, а Союз коммунистов, Югославы, это была страна оппозиционная.
Коммунистическая.
Коммунистическая, но оппозиционная. И самое главное в чем? То, что она была направлена против коллективизации, против частного сектора. И вот здесь это перекликалось с НЭПом, то есть возвращение к свободе экономической в России. Это было вот,
то есть
это
у вас был союз настоящих коммунистов.
Нет, нет, это называлось. Это скорее было...
Скорее не настоящие.
Нет, это действительно было не коммунисты, а сторонники югославского пути развития.
Но, да, вы, да. Но вы в своих кругах, когда вы обсуждали, если прикидывать, нужно было практическую сторону вашей деятельности и возможные последствия ее, понимали ли вы, на какой риск вы шли?
Да, мы это понимали, хотя, ну, определенный, так сказать, замысел был, что они нас не найдут, не раскрутят. Но, с другой стороны, мы были настолько открыты, то есть мы выступали на митингах, на конференциях, на семинарах, и в то же время писали листовки, собирались на квартирах, которые, как оказалось, был под взглядом, неусыпным взглядом большого дома. Как мы.
А когда вы выпивали, не было ли у вас тостов типа «Выпьем, друзья, за успех нашего безнадежного дела»?
Безнадежно мы не говорили. Мы считали, что где-то что-то мы хорошее дело сделаем.
Вы знаете, Акуджава, который писал песни примерно в этот же период, о вас, ну, конечно, не знаю вас лично, но, в принципе, о людях, подобных вам, написал следующую песню.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Булат Акуджава и песня о бумажном солдате.
Согласен.
Согласны?
Абсолютно. И вообще, любимый наш бард
для
молодежи, да.
Да.
Виктор, а вот вы упомянули уже слово «югославская модель», «югославский коммунизм». Эти годы, о которых мы сейчас говорим, они же связаны,
да,
и с приездом Тита в Советский
Союз. С одной стороны. И с другой стороны, с началом Венгерской революции Югославия очень принципиальную позицию заняла.
Безусловно. Но интересно, что вот тогда, в 56-м году, уже Югославия была не врагом. Ведь в 55-м Тито, то есть Хрущев стал замиряться с Тито. Тито приехал, поохотился на этих несчастных оленей, которые на него выгоняли в Крыму. Вот. Хрущев, по-моему, туда съездил, не уверен я, но во всяком случае всякие генералы туда ездили. Уже не был Тито бандит. Я несколько раз приводил знаменитую сталинскую частушку. Тито, Тито, погляди, ты дошел до Уолл-стрита, дальше некуда и Тито, полететь придется, Тито. Ну, это уже был не тот Тито, уже его не рисовали в виде жабы с топором, с которого капала кровь.
Зазубренным
он
топором.
Уже был все-таки как бы, признан. Но, тем не менее, его югославский курс еще, значит,
был опасен.
Опасен.
Да. Опасен.
Леонид Владимирович, но я помню проезд Тита по Невскому.
Я тоже.
Это было столпотворение,
да.
Конечно.
Да.
Это было событие по тем временам огромной важности.
Но потом ведь произошел, как известно, 7-й съезд, который очень осудил линию Компартии Советского Союза. И здесь снова началось неприятное отношение.
7-й съезд Союза коммунистов?
Да.
И какую позицию югославы заняли в 56-м году во время венгерских событий?
Они осудили, во-первых, вторжение, да. Они назвали это оккупацией. Это очень было серьезное обвинение для одной партии, осуждение другой компартии.
Я помню газеты 56-го года и те зверства, которые якобы произошли в Венгрии, всех этих убитых и заколотых штыками коммунистов, картинки, которые прошли абсолютно по всем советским газетам. И тогда я чутьем молодежным, интуитивным, комсомольским понял, что заваруха в Венгрии какая-то страшная, потому что картинки эти, видимо, публикуются для морального оправдания того, что в Венгрии, видимо, происходит или будет происходить. И я понял, что Рубилова там будет ужасная. И вот сейчас, конечно, только спустя какое-то количество лет, картина произошедшего в Венгрии начинает складываться из кусочков.
Виктор Иванович, да. Вы расскажите, какой у вас было, как вы вот узнали про Венгрию, какая у вас была реакция, какое впечатление? Потому что у меня тоже есть особое воспоминание. Вот вы сначала расскажите.
23 октября по радио сообщили о том, что в Венгрии реакционные силы пытаются захватить власть и свергнуть социалистическое правительство. Но для нас, вот для меня и для моих друзей, было совершенно ясно, что это настоящая революция антисталинского характера. Так оно, собственно, и было. Это освобождение от тоталитарного режима. И, собственно, и Надь, и все социалисты, которые формировали правительство это, они были настроены против тоталитарного режима, за развитие социалистического пути в Венгрии. Это было первое. И то, что Имре Надь возглавил, это было свидетельством тому, что начало этой революции носило демократический характер. И только потом вторжение именно войск Варшавского договора, войск Варшавского договора, все и, так сказать...
Но военная операция по вторжению, она ведь развивалась, так сказать, не одним дыханием.
Нет,
там были
вначале,
наступления и отходы.
Вначале это было... В общем-то, против КГБ,
да.
Венгерского КГБ. То есть стремление освободиться от тоталитарного режима было связано с борьбой против венгерского КГБ.
Угу.
И, собственно, вот эти, так называемые, на штыках и повешенные, это были те люди, которые пытали в сталинскую эпоху, пытали людей.
Да.
Вот именно и это обрушилась ненависть против этих людей. Против сотрудников КГБ.
Да, там был жуткий режим, там был самый неприятный из всех режимов. Там сидели такие люди, как Матиас Ракоши и Эрне Гёре, оба матерые такие сталинцы, коминтерновцы. Эрне Гёре занимался тем, что уничтожал людей во время войны в Испании, как агент Коминтерна. Вот. И там был жуткий режим, действительно очень страшный, пытки и все такое. Но и поэтому люди восстали. Но я-то, меня интересует, почему я спросил вас, как вы это восприняли, потому что я помню, как сокрушительно восприняли мы. И я уж не мог тогда считать себя особой молодежью. Я все-таки уже отсидел в это время в лагерях. Но вот я помню, я как-то был в Питере, и на маленькой вечеринке была поэтесса одна, молодая девушка, которую я потом пошел провожать. И она мне стала читать, на вечеринке не читала, она мне стала читать стихи поразительные, начало которых я запомнил на всю жизнь, такие строчки. «Здесь честная кровь заливает асфальт, здесь русская стой, как немецкая хальт». Вы помните эти стихи?
Да, конечно. Это вот. Студентка Горного института.
Да, вот.
И это стихотворение мы размножали и раздавали в различные институты, в общем, для пропаганды. И, кстати, а заканчивалась она любопытно. Там что-то Аврора устоялась уже.
Да-да. Да-да-да, что пора, мол, Авроре
стрелять.
Да-да-да. Совершенно верно, совершенно верно. Тогда была такая коммунистическая как бы героика, понимаете? Так сказать, подлинно коммунистическая. Вот. Ну что делать? Иначе трудно себе представить.
Да,
народ был изолирован столько лет. Ясно, другого не было, это ясно.
Вот.
Ну хорошо. Это такая была страница. Вы что делали во время, вот вы говорите, во время венгерского восстания?
Я думаю, что тут надо нам еще обрисовать, как развивалась военная кампания.
Да, вот любопытно. Дело в том, что в нашем институте учились венгры.
Угу.
И вот мы вместе с ними вечером слушали радиостанции. И вот когда они услышали о том, что три русских танка перешел на сторону венгерской революции, стали обниматься, целоваться с нами.
Да. Но с этими танковыми наступлениями, ведь сначала танки вошли в город. Леонид Иванович, вы эту историю знаете.
Их выгнали из города. Венгры сначала ввели танки, венгры просто остались в домах и кидали в них зажигательные бутылки, все, что придется. И в конце концов они поняли, что они никого не завоевали, завоевать не могут, тогда они из города ушли. Они надеялись, что удастся как-то прибрать к рукам правительство, но тут произошло следующее. Когда Имренадь пришел к власти, они, в общем, решили выйти из Варшавского договора, обратиться в Организацию Объединенных Наций. И Хрущев в это время даже был такой момент, я очень хорошо помню это объявление, когда ЦК партии, конечно, не сам Хрущев, заявил, что Советский Союз не намерен вмешиваться во внутренние дела Венгрии. И мы подумали, господи, неужели они выскочат? Неужели венгры все-таки выскочат? И тут же, буквально через два дня, этот Янош Кадар, значит, попросил, так сказать, чтобы восстановили порядок.
Нет, но этому предшествовала еще гениальная операция про...
Ах, ну нет, это не предшествовало, это в тот же день было сделано. Мы не знали этого, это стало известно лишь потом. Юрий Владимирович Андропов был послом Советского Союза в Венгрии, а у него еще хороший заместитель был, там, Бобков такой, который его надолго пережил в КГБ, который только недавно ушел. И они что сделали? Значит, Андропов пригласил на банкет, ведь, казалось бы, все было хорошо, не собирались вмешиваться, пригласил на банкет Имренадя и Пала Малитера, генерала Пала Малитера, командующего повстанческой армией. И во время банкета просто в зале появились автоматчики, их арестовали, а в это время уже десантники и танкисты входили в город, причем у них была команда расстреливать все живое. Там были очень тяжелые зверства, громадные жертвы. Это очень-очень страшное событие, и я помню, какое оно жуткое влияние оказало на молодое поколение России.
У вас даже был приятель, который служил в Венгрии в это время?
Ох, у меня был приятель-парашютист, я же сам парашютист был много лет. Он был инструктор, он отслужил в армии. И он вернулся из армии очень какой-то подавленный, хотя он был рубаха-парень, и простой парень, обыкновенный, любитель выпить, побалагурить. А вот он уже не балагурил, когда вернулся из Венгрии. И мы никак не могли понять, в чем дело. Мы даже не знали, что он в Венгрии служил. Ну и как-то он нам сказал, ребята, я сейчас другой человек. Я, понимаете, в 8-м районе был. У нас был приказ стрелять в любое живое существо. Женщину, ребенка, кого угодно. Мы, говорит, сколько людей побили. Вот так. Это, конечно, было зверское дело. И ну хорошо, Виктор Иванович. Ну,
тем
вот
временем в педагогическом институте.
Да, а потом
не только.
Что?
Дело в том, что у нас была организация, которая во всех институтах была практически.
Ах, у вас разветвленная
да.
сеть была.
Ну так примерно, у нас немного было, но 47 человек.
А принцип так, пятерки у вас соблюдался?
Не обязательно.
Ячеистости не было?
Было. Можно по 3, по 5, по 7. Это никакого значения не имеет. По группам.
Но, во всяком случае, 47 все друг друга не обязательно
нет,
знали.
Нет, иначе бы могли все попасть. Всего попало 8.
А значит, из 47 не всех арестовали?
Нет.
Теперь понятно, как Ирландская республиканская армия организует свою активность.
Алексей, этот принцип уже очень старый. Принцип конспирации вообще.
Ну и вот расскажите, что дальше произошло. Вот вы распространяли листовки во время...
Не только... Главное, вы понимаете, в чем дело. Я не только листовки, а именно и выступления откровенные были, открыты, просто на занятиях, на семинарах, на конференциях, где мы открыто осуждали вот действия советского правительства.
И к аресту, как вы считаете, привел чей-то доклад, вас заложили, условно говоря, или вы настолько открыто действовали, что и вычислять
здесь,
вас не нужно
здесь
было?
Могло быть и то, и другое, но у нас есть какие-то подозрения на определенных...
Сейчас, спустя там 30 с лишним лет.
Да, кое-какие есть, но это не самое основное, вы знаете. Я считаю, что и то, что мы, так сказать, отсидели, это не беда. Мы называем это академией, потому что в лагере встречались замечательные люди, которые мы так бы нашли в жизни.
Знаете, тут мы сейчас разговариваем по принципу разворачивающейся повести или даже романа, поэтому перескакивать с одного на другой нельзя. Нам важно все в последовательности, момент ареста, опознания. Как это все происходило?
Значит, очень любопытно меня арестовывали. Значит, я жил в общежитии, готовился к экзамену по философии, помню хорошо. Лежу на кровати, читаю, вдруг прибегает комендантша и говорит: вы знаете, сейчас такая буря, передали по радио, будет буря, надо немедленно закрыть окно. Я посмотрел, солнце ясное, птицы поют, ну ничего не поют. Я говорю: а как это может быть? Ну передали, говорит, и сама закрыла окно, все. Я думаю, что это откуда буря-то в такое время. Лежу дальше, вдруг открывает дверь, входит четверо. Все в макинтош, все в шляпах, одинаковые, все просто как братья. Виктор Иванович? Да. Мы к вам в гости.
Дорогой.
Да, мы к вам в гости. Я говорю: интересно. Ну встаньте. Ну что же вы лежите? Гости пришли к вам. Я говорю: так что, в чем дело? Ну, вы знаете, а мы вас ждали давно. Мы думали, что вы сами придете к нам. Расскажете все. Я говорю: о чем? И тут вынимает ордер на обыск и арест.
И удостоверение показали?
Ну да, показали.
Красненькие книжечки все?
Да. Вот. Ну и, значит, это было где-то в 5 часов. И в 2 часа ночи уже закончился обыск.
А искали в комнате общежития?
Да. Ну там все, там книги просматривали, все.
Нашли листовки ваши?
Нет, листовки не нашли. Программу, которую я в свое время написал, была у приятеля, в частности, у Боба Пустынцева. У моего приятеля. Вот Алексей его знает, да?
Да, очень хорошо.
Вот. Это мой один из близких таких друзей был. И вот у него нашли программу, и у одного еще товарища нашли программу при обыске. Вот. А у меня нашли стихотворение одного моего приятеля из университета. И оно было посвящено смерти Эйхе.
Да.
Да. Ну, я не помню сейчас содержание, но им показалось, что оно антисоветское. Хотя после они изъяли. Вот, ну, привезли.
Эйхе был реабилитирован.
Да.
И о нем Хрущев говорил в речи на 20-м съезде.
Вот. Ну,
привезли вас привезли. На Каляева.
На Каляева открыли ворота, как ни странно, ночью все равно открывается все, все на чеку. Вот. Ну и поместили 195-ю камеру, рядом почти с... Ленин сидел в 193-й, чем мы гордили на одном этаже.
На Каляева там внутренняя во дворе тюрьма?
Во дворе специально, да, это политическая, она всегда была.
Как Ленин сидел, подождите, так это же, значит, старая...
Да, Александра Третьего.
То есть, что вы имеете в виду, кресты, что ли?
Нет, на Литейном, большой дом называется.
Так это же ведь, нет, так это же новый дом, это же его строили... Его же строили... Это большой дом, это новый дом. Его...
Нет, большой дом, где следственный отдел.
Да, вот это его строили
сама тюрьма...
в моей юности. А тюрьма я не знаю.
А сам тогда Вера Засулич сидел. Ленина как же.
А там была тюрьма, да, раньше?
Это Александра Третьего. Так она самая комфортабельная. Там туалет, там умывальник, все в одном номере, никуда ходить не надо.
Но говорят, что там еще несколько этажей вниз уходят.
Есть, да, говорили, во всяком
но
случае.
Но там уже всякие...
Дело в том, что когда мы сидели, был занят только один этаж верхний, перекрытый. А все остальное, вот это с лестницей, это самое, с металлическими лестницами, все, он был пустой. Так что нам хватало одного этажа. Причем, да.
Вы говорите Каляева, как она раньше называлась, не помните?
Девичью фамилию Каляева не помню.
Каляева, да, тоже хорошее название, потому что он террорист был. Вот. Но дело в том, что вот «Большой дом» мне запало в память «Литейный 12».
Mm-hmm. «Литейный 4».
«Литейный 4», да. Значит, вы правы. Литейный, но «Литейный»,
Литейный,
не «Коляев».
Конечно, да. Он на «Литейном» сам так, находится. Так.
Mm-hmm. Установили географию, поехали дальше.
Вызывает на допрос.
Вызывает на допрос, все показывает. Оказывается, они уже так, те люди, которые попали в поле зрения, они сразу их арестовали. Но не всех, правда, некоторые мы попытались.
Так, может быть, сейчас имена назвать, потому что люди как бы...
Да, конечно. Борис Пустынцев, Александр Голиков, Иван Потапов, Слава Петров, Геннадий Дмитриев, Владимир Тельников, Борис Хайбулин.
И Виктор Трофимов. Ну, и группа Трофимова.
Да. Группа Трофимова.
Да. Это в основном, понимаете, это не то, что я действительно там командовал, что называется, парад. Нет, в основном, потому что была написана программа для организации, устав, ну и инициатива, потому что я на историческом факультете, и больше предложений из меня, так сказать,
сколько шло следствие?
Следствие шло, значит, с 24 мая, где-то в июле закончилось следствие.
О, быстро!
Да.
А методы какие к вам применяли? Либеральные?
Очень либеральные.
Тогда,
потому что,
конечно.
Во-первых, любопытная история произошла чуть ли не на третий день. После того, как они, так сказать, допросили, камеру открывает, это самое, окно в камеру открывает надзиратель, грузин, как я помню, такой интересный мужчина. Говорит: слушай, расскажи, за что тебя посадили? Я начинаю рассказывать. Вот, политическая организация, боролись за свободу, за конституцию, за гражданские права. Говорит: как тебе повезло, дорогой, что ты сейчас, тебя арестовали. Если бы 5 лет назад тебя бы расстреляли. А сейчас 25 лет, думаю, максимум.
Порадовал. Да. Порадовал. Молодец.
И в июле был суд.
Нет, в сентябре. И в день своего рождения я произносил заключительную речь.
На суде.
На суде.
Потому что для вас суд все-таки был платформой своего рода, трибуной, возможностью высказать еще раз программные свои заявления.
Ничего подобного. Нас так, что от всего надо отказываться. Старайтесь от всего отмежеваться. Никакой организации нет. Программа – это не программа, а тезисы политические для дискуссии. И вообще говорит, что просто случайные знакомые собирались, говорили, все, никаких политических задач нету, борьбы не было. Вот это нас, адвокаты, настроены на это.
Ну, естественно, ну, да.
И такую вы линию
и
держали.
Мы такую линию держали.
Ну и на суде, в конце концов.
На суде нам...
Что инкриминировали, какой дали срок?
Антисоветская пропаганда, борьба против существующего строя.
Скажите, а кто судил? Какой суд я имею?
А, городской. Городской Ленинградский суд.
Ленинградский городской.
Городской.
Понятно. Значит, вы, в общем, подавали кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР.
РСФСР подавали, да.
Ага. И сколько дали вам, срок какой был?
10 лет дали мне, Пустынцеву, Голикову и Малыхину. Ну, мне, Пустынцеву и Голикову, понятно, мы наиболее, так сказать, активно. Малыхин, потому что в свое время, будучи курсантом Дзержинского училища, выкрал пистолет и, так сказать, покинул заведение, за что в свое время отсидел как по бытовой статье.
Ага.
И ему, так сказать, добавили как...
Но вам было там, я не знаю, сколько вам было, за 20 с небольшим?
23 года.
23 года, и вы уже прикидывали, что
и
больше...
Я сел в 23 года. Да. Опасный возраст.
Да.
Что лучший период жизни вы проведете в тюрьме. Что у вас вообще, с каким настроением вы на будущее смотрели тогда?
Я, например, оптимистически смотрел. Во-вторых, я вам уже сказал, что в лагере, уже после того, как Хрущев реабилитировал политзаключенных, там собрались в основном студенты, молодежь, несколько профессоров.
Интересная публика.
Интересная публика. Молодежь со всего Советского Союза. Интересно просто знать, где что развивалось, каким образом.
Чем-то были самые инициативные, да. Сливки были,
да,
своего рода.
Интересно. Просто по взглядам разные, не в этом дело. Но все одна, цель одна. Демократия в России обязательно должна быть.
Вот. Слушайте, ну это просто какое-то счастье по сравнению с моими лагерями. У вас, да, что, уголовников не было?
Не было. У нас были только политические заключенные.
Ох, какая радость.
Только...
Ну, да.
И полицей, правда, у нас. Полицей.
А, полицаи были еще, да.
Это где лагерь?
Остатки
военных.
Времени,
ну,
да.
Это понятно. Досиживали
полицаи. Досиживали.
И они, конечно, они, конечно, охраняли порядок, там они были самые лояльные.
По-разному,
да?
Потому что очень много порядочных таких людей было, честных.
Ну да.
Ну, по разным причинам,
попавшие. Попадали, и да.
Один, например, так сказать, политзаключенный, полицай, его вина заключалась в том, что он привел Сережку Тюленина в так, полицейский участок, да, причем не зная, за что, к чего. Да. Он был ему 17 лет всего.
Да, 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 да.
Его позвали, потому что на рынке какие-то вещи там обнаружили.
Да, да. И он привел и он в Краснодоне.
В Краснодоне привел его Сережку Тюленина. За это он получил 25 лет.
Ну, естественно.
Ну, кроме того, у нас... соавтором «Молодой гвардии».
Но, кроме того, у нас сидели следователи КГБ, уже, так сказать, осужденные за применение силовых приемов при следствии. Да.
И их все-таки, в общем, значит, с какими-то другими заключенными смешивали, потому что я знаю, что на пересылке в Красной Пресне было лагоделение «Москва-река», где сидели только следователи и прокуроры.
У нас были они. Причем они почти не работали.
Ну да.
И как эти 10 лет складывались? Сколько из этих 10 лет?
6,5 я отсидел. Угу.
А потом, как это все происходит? Кассационные жалобы или там... Не... как эти?
Да-да. Ну, жалобы отправляли
родители. Жалобы отправляли. Ну да. Родители. Но ведь вас не по жалобе освободили, а по комиссии ЦК?
Да. Об этом надо рассказать?
Ну расскажите, что интересно.
Просто любопытный сюжет. Вот Борис Павлович Пустынцев, который со мной, мой подельник, его отец строил, он был генеральным директором конструкторского бюро по строительству подводных лодок, атомных. И когда мы были арестованы, то Хрущев немедленно сказал Козлову, бывшему первому секретарю Ленинградского обкома,
Фрол Романовичу,
чтобы звезду Пустынцеву не давать, герою соцтруда. Не давайте за сына, в смысле. Если он построит, закончит атомную подводную лодку, тогда я его освобожу, сына. Был такой неудачный...
Царь Никита.
Неудачная была история с этой подводной лодкой, первой. Они сделали, и по возвращении в порт она перевернулась случайно. Недоделка.
Мне ведь не все равно, я штурман-подводник запаса.
Вот. И, наконец, через год он все же сделал. Они сделали подводную лодку атомную. И Борис Павлович вышел на свободу. А нас еще держали. И когда один из адвокатов наших сидельцев, Алика Голикова, пришел к Миронову, бывшему председателю КГБ по Ленинградской области, кстати, очень любопытный человек, неплохой, очень, так сказать, симпатизировал нам.
В КГБ масса замечательных людей работала.
Ну вот вы меня развеселили, Сева, спасибо.
Да.
Просто один к одному.
Да.
Да-да.
И, значит, он пришел к нему и говорит, что я не могу идти на пенсию, пока эти молодые люди находятся в лагерях. Сделали запрос. Ну, естественно, вот там из КГБ пришло письмо. Ведут себя неприлично, высказывают антисоветские взгляды, там ведут агитацию. Все. Ну, он говорит, ну что делать с этой? Он говорит, я это не считаю. Это местный КГБ говорит, это вообще, говорит, не надо принимать во внимание. Нужно послать туда людей. И тоже из КГБ. Давайте из КГБ, адвокатуры, Верховный Совет. Вот такая вот комиссия.
Типа комиссии.
Из прокуратуры, да. Целая комиссия, человек 20, по-моему, если не больше, приехала. И вот нас они допросили. Ну, мы, конечно, рассказали, что представляет из себя лагерное КГБ, и надзиратели, и начальники, и все прочее. После этого нас удалили, а с ними вели очень серьезный разговор на этот счет.
В те годы еще была такая инерция, инерция 56-го года.
Да, конечно. Именно поэтому нам и повезло. Мы последний год только захватили, когда нас начали наголо стричь и отобрали гражданскую одежду. Да. А до этого мы ходили как на гражданке, и в своей одежде, и все.
Да, эта инерция, собственно, кончилась только с судом над Синявским и Даниэлем.
Раньше.
Полностью кончилась.
Раньше она уже
закончилась. Ну, она давно выдыхалась, она уже совсем кончилась, и началась новая волна репрессий после Синявского и Даниэля.
Вы знаете, мы сейчас в нашей романной истории, в нашей повести сделаем небольшой перерыв, потому что у нас тут есть всякие постоянные рубрики. Но, Леонид Владимирович, Я хочу из вашей рубрики вытянуть, пользуясь своим служебным положением, музыкальную иллюстрацию в виде аванса.
Давай.
Постигая блюз Элла Фицджеральд.
Вообще-то говоря, Сева, вы, так сказать, перевернули мои годовщины с ног на голову. Я имел в виду рассказать в конце о том, что 25 числа исполняется, увы, уже 75 лет великой американской певице, королеве джаза Элле Фицджеральд, чей замечательный голос мы сейчас слышали. Но это, я думал, будет последним, стало первым, ничего худого тут нет. Теперь продолжим. 27 апреля 1978 года, 15 лет назад, в Афганистане произошел коммунистический переворот. Как всякий коммунистический переворот, он, конечно, был немедленно назван революцией. Власть взяла в свои руки так называемая Народно-демократическая партия Афганистана, образовавшаяся на год раньше путем слияния левой партии парчам, то есть флаг, и совсем левой группировки «Халк» в переводе «масса» или «народ». Партия «Парчам» еще в 1973 году активно поддержала генерала Мохаммеда Дауда, который в бескровном перевороте сверг своего кузена, короля Захир-Шаха, и установил президентскую республику. Но генерал Дауд не был марионеткой Москвы, и это решило его судьбу. В 1977 году к «Парчаму» добавляется «Халк», а в апреле следующего года организуется переворот. Генерал Дауд убит, во главе государства становится коммунист Нур-Мухаммед Тараки. В Москве ликование. Товарищ Тараки приезжает, его чествует, Афганистан теперь наш. Радость усилилась еще и потому, что Запад реагировал на переворот очень вяло. В некоторых газетах и журналах появились, правда, тревожные статьи востоковедов и советологов, но, скажем, традиционно либеральная «Нью-Йорк Таймс» опубликовала эдакую директивно-высокомерную передовую, озаглавленную «Keep cool about Kabul», которую, помню, я с тоской перевел на русский и долго думал, как сохранить покровительственный тон и надменный стиль заголовка. В конце концов, дал такой перевод: «Не надо гула насчет Кабула». И гула никакого не было. Ну, а дальше вы помните, наверное, «Парчам» и «Халк» передрались, «Тараки» убили, президентом стал Хафизулла Амин из группы «Халк», а его уже расстреляла в упор группа «Альфа», когда в Афганистан ворвались советские агрессоры. Виноват. Когда Советский Союз ввел в Афганистан ограниченный контингент войск для поддержания порядка. 30 апреля 1968 года, 25 лет назад, произошло важнейшее событие в истории России. В самиздате появилось первое бесцензурное периодическое издание, ставшее известным всему миру и выходившее больше 15 лет. «Хроника текущих событий». Это уже был следующий шаг. Вот после ваших маленьких группировок там появилась «Хроника». Первым редактором «Хроники» была поэтесса Наталья Горбаневская, а после ее ареста в 1969 году покойный Анатолий Якобсон. Затем редакторы, да и все составители «Хроники» несколько раз сменились. Однако этот удивительный журнал, спокойно и словно бы бесстрастно перечислявший нарушения прав человека в бывшем СССР, продолжал жить, несмотря на все усилия миллионного КГБ. Создатели хроники применили простой и верный способ конспирации. Вот вы спрашивали, Алексей, изложенный в 5-м выпуске такими словами. Каждый легко может передать известную ему информацию в распоряжение хроники. Расскажите ее тому, у кого вы взяли хронику, а он расскажет ее тому, у кого он взял хронику, и так далее. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача. Многие западные ученые, например, профессор Питер Редовой, убеждены, что именно хроника нанесла самый мощный удар по тоталитарному режиму КПСС и стала предвестником его краха. Теперь несколько коротких напоминаний. 28 апреля 1813 года, 180 лет назад, в силезском городе Болеславец, тогда он по-немецки назывался Бунцлау, скончался фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Немногие знают, что он начал военную службу капралом в возрасте всего 14 лет, сейчас даже и поверить трудно, а 25-летним офицером попал под командование графа Суворова и служил генералиссимуса графа Суворова, и служил с ним в Крыму целых 6 лет. 25 апреля 1928 года, 65 лет назад, умер в Брюсселе еще один видный российский военачальник, генерал-барон Петр Николаевич Врангель, который в апреле 1920 года принял от Деникина командование белыми армиями. Меньше чем за год до того, 2 июля, командуя одной из белых армий, Врангель взял Царицын. Об этом как-то особенно много не говорили в России. Приняв верховное командование в 1920 году, он еще пытался наступать на Украине, однако судьба белого движения была уже тогда предрешена, когда Красная армия под командованием Корка, расстреляна в 1937 году, взяла Перекоп, Врангель был вынужден уйти в эмиграцию вместе с остатками своих войск. 24 апреля 1883 года, 110 лет назад, родился автор «Похождений бравого солдата Швейка», чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек. 25 апреля 1943 года, 50 лет назад, скончался один из основателей Московского художественного театра, актер, режиссер и писатель Владимир Иванович Немирович Данченко.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, Виктор Иванович, я возвращаюсь к вашей повести, я умышленно ее называю в таком литературном ключе, потому что по всем литературным законам мы подходим сейчас к эпилогу, и должен сказать, к эпилогу счастливому.
Не к эпилогу, а к финалу. К счастливому финалу.
Ну хорошо, называйте как хотите. Ведь те события далекие, о которых вы нам рассказывали, сейчас для вас будут иметь совершенно прямые, я бы даже сказал, в каком-то смысле материальные последствия. Что произошло? Все началось с венгерского президента.
Месяца два назад венгры привезли выставку, посвященную революции 56-го года, которая месяц назад была, экспонировалась и в Москве. Так вот, на эту выставку пришел Боб Пустынцев и поговорил с консулом Йене Сомбатом, который был страшно обрадован этим событием, потому что он давно получил задание от президента своего, чтобы найти нашу группу.
А чего у президента такой интерес?
А дело в том, что интерес, потому что сам президент наш коллега, он сидел 6 лет за венгерские события, будучи участником этих событий в Будапеште.
С другой стороны.
Да, с другой стороны. Так что у него просто, видимо, интерес и пообщаться с лагерниками советскими, которые отсидели именно за Венгрию, так же, как и он. Так вот, они нас нашли, устроили прием и в консульстве, и потом в посольстве прием по этому случаю. И, значит, вот предложили четверым оставшимся в живых.
Из этих 8.
Да. Один, вернее, священник у нас, он не может, потому что он первый священник в церкви, он не может приход бросить, он не поедет. Но ему посол пообещал вручить награду здесь, в Москве.
О какой награде речь идет?
Мы трудно пока еще говорить об этом, как это будет называться, но то, что медаль, посвященная венгерской революции 56-го года, это точно. Но
может, еще Виктор,
пообещать. Вы сказали, что священник поехать не может. А про самих себя вы же ничего не сказали. Куда вы едете? Что?
Это наш предыдущий разговор немножко меняется. Так вот, президент пригласил нас в Будапешт на неделю. И просто, так сказать, погулять, посмотреть город и заодно вручить нам награды за участие в 56-м году.
Вам будет очень хорошо. Единственное, что вам нужно будет очень-очень остерегаться, это вы сами понимаете, лимитировать количество выпитого, потому что угостить вас захотят все венгры без исключения.
Да, надо пивом запасаться с вечера будет.
Так вот, Нановский, посол Венгрии, сейчас мне вот неделю тому назад сообщил о том, что он говорил с правительством, что правительство вынесло решение о наградах, и, как ни странно, должны почему-то согласовать с советским правительством, потому что старое правило, еще подписанное когда-то министром иностранных дел Громыко и прочим, разрешает носить награду с разрешения нашего правительства. Так что ждем ответа от нашего правительства.
Ну, должны дать, я думаю, положить.
Да, но говорят, что да.
Леонид Ильич, потому что в нашем правительстве, в советском, масса же было людей, награжденных и арабскими орденами.
В советском было полно орденов со всех коммунистических стран, да иногда и не только коммунистических. Никогда не забуду, как Чаушеску тут приехал в Англию, ему тоже чего-то дали. Да. Не помню уж что, но какой-то, ну, там почетный какой-то доктора, так что бывало и были такие грехи.
Да, но потом вроде бы и сняли.
Это уже
мы отобрали.
Ну, мы едем только вчетвером, но в принципе они собираются осенью, 23 октября, открыть конференцию, посвященную венгерскому событию. И вот тогда они хотят пригласить и других участников. Дело в том, что вот я на моей памяти Виталий Лазарянц, Олег Чистяков, которые участвовали тоже в революционных событиях, так сказать, в России. То есть каким образом? Например, Лазарянц перед трибуной где-то в Ярославле развернул плакат там «Свободу Венгрии». Ага. Чистяков там стоял у витрины, где вот эти были фотографии, посвященные венгерским событиям, и разъяснял всем, что это неправда, это ложь, это на самом деле клевета на революцию. Вот, то есть есть люди, которые достойны, чтобы поехать на эту конференцию.
Вы знаете, Виктор Иванович, с точки зрения российской истории это событие, конечно, важное. Да. Но, может быть, не настолько ключевое, если смотреть на это с другой стороны. Потому что я считаю, что, видимо, в венгерскую историю своим поступком вы в мало, может быть, историческом, так сказать, ключе, но вошли. Вы часть венгерской истории. И вот «Безумству храбрых», которым мы сегодня поем песню, и будет посвящена вот эта награда, вот этот орден, который, я считаю, вы должны с гордостью носить до конца своих дней.
Наверное.
Я хочу вам просто пожелать прекрасного времени в Венгрии, потому что всеми своими 6,5 годами в лагере вы заслужили каждую секунду. И потому что я считаю, что мир движим идеализмом, и вы его проявили вот в те далекие годы, в 56-м году, в самом что ни на есть ярком виде. Поэтому всего вам самого лучшего и надеемся увидеть вас в Лондоне с сверкающей наградой на груди. Прощаюсь я с вами, друзья.
Всего доброго.
Всего лучшего. До встречи на следующей неделе в том же месте, в тот же час.